Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Наши подписчики в сети YouTube также вас приветствуют. Наши радиослушатели, постоянные наши слушатели, которые очень активно и пишут нам активно. Я надеюсь, что сегодня не будет день этим исключением. Совет по делам демографии под эгидой премьер-министра рассмотрел отчет Министерства благосостояния по демографии. Демография в Латвии представляет огромную проблему. И тут не только эмиграция, кстати, она не такая уже стремительная, как раньше. Но и главное – это старение и сокращение численности населения. Низкая рождаемость – одна из главных проблем не только Латвии, но и Европы в целом. Как Министерство благосостояния предлагает решать эти проблемы? Можно ли их вообще решить? Или это стреляние по воробьям? Будем говорить об этом в ходе нашей передачи. И тут еще важно подчеркнуть, на мой взгляд, что демография вместе с обороной объявлены приоритетами правительства, которое вот сейчас руководит нашей страной. То есть не только оборона, но еще включена туда демография. Но еще тоже вопрос обсудим. А есть ли деньги на все эти мероприятия? Ведь можно придумать много хороших инициатив. Но мы знаем, что дефицит бюджета у нас довольно большой. Увеличивать его пока нет никакой возможности. А значит, нужно искать эти деньги откуда-то тоже на демографию. Представлю своих гостей. Крист Бергес Лабдин, парламентский секретарь Министерства благосостояния.
Свайки.
Алина будет переводить Криса с латышского языка на русский язык. Антонина Нинашева, заместитель председателя Сейма, член комиссии по долгосрочному развитию.
В другую комиссию перешла. Комиссия по образованию у меня остается все так же.
Да.
А теперь будет Пилсон и без миграции. Все гражданство и миграции.
И как раз на вашей комиссии, Антонина, будет рассматриваться вопрос, опять же, влияние демографии на нашу систему образования. Я понимаю, там и школьная сеть, и вузы, которые тоже сталкиваются с нехваткой студентов, по сути, да, и еще им составляют конкуренцию иностранные вузы в том числе. И Дмитрий Трофимов, представитель общества многодетных семей.
Виру Бедрейба Валдис Лоцклис, ассоциация мне просто...
Ну, Дима, представляешь, в общем, мужчин, да, у которых в семьях многодетные семьи. Многодетные у нас считаются 3 и более детей. Человек, который воспитывает всех этих детей, много детей, и знает эти проблемы не понаслышке. Ну что, начнем, конечно, с официальной позиции. Я скажу, что за последние 12 лет число женщин в возрасте от 18 до 45 лет, но это фертильный возраст, когда женщины чаще всего рожают детей. Бывают, конечно, исключения и в 16 лет, и в 50. Рожают, но чаще всего в этом промежутке. И вот количество женщин снизилось на 88 тысяч с 392 тысяч до 304. И число новорожденных снижается каждый год. Вы наверняка, уважаемые радиослушатели, видели эти цифры, когда у нас в прошлом году родилось 12 571 ребенок. Потом были рекорды по месяцам, что уже меньше 1000 детей рождается. Ну и для сравнения, в 2010 году новорожденных было 19 781, то есть просто катастрофическое, я вижу тут, снижение рождаемости. И давайте мы тогда спросим у нашего официального представителя от Министерства благосостояния, вот когда мы говорим о плане по улучшению демографии, есть такой план, да, от Министерства благосостояния, то что мы хотим достичь? Вот давайте определимся. Мы хотим достичь, чтобы у нас там через 20 лет количество населения, не знаю, перестало снижаться. Или оно бы выросло. Или у нас количество детей бы выросло. Или смертность. То есть есть ли какой-то в плане четкий показатель, который мы бы хотели достичь?
Этим планом мы пытаемся достичь несколько показателей, но в целом политика демографии — это такая многоотраслевая политика, и те цели, которые мы пытаемся достичь, они разнообразны. И главные три блока, видимо, можно сказать, что мы стараемся бороться, ну, скажем так, со старением общества и с вопросами здравоохранения, состояния здоровья. Разумеется, естественный прирост количества населения, И способствование этому — это наш такой главный фокус, скажем так. И третий пункт, это с которым мы должны работать, это вопрос миграции населения, чтобы все эти проблемы и потенциальные решения для этих вопросов тоже каким-то образом происходили.
Это понятно, эти направления абсолютно понятны, но есть ли все-таки какие-то показатели, которые скрываются за этими прекрасными тезисами? Да,
конкретные показатели, то, к чему мы стремимся и к чему мы хотим прийти, это позитивный прирост населения, что на каждую семью более двух детей. Не может быть у нас 2,1 ребенок. То есть мы в идеале смотрим на семьи с тремя детьми. Но также нужно учитывать, что общее улучшение здоровья общества, чтобы качественно прожитая жизнь и продолжительная жизнь повышалась. И хотя в этом вопросе мы уже достаточно хорошо прогрессируем, но в вопросе, что касается восстановления количества населения, это одна из крупнейших проблем, и также в нескольких этапах шел отъезд населения из страны, эмиграция. И в этом поле также важно работать, чтобы было не только так, что мы работаем на увеличение рождаемости, но чтобы люди, которые здесь родились, выросли, чтобы они хотели здесь остаться, создать семью, и чтобы мы как общество тоже разрастались. Это главная наша цель, то есть позитивную тенденцию в этом направлении.
То есть если мы увидим какие-то, что перестало сокращаться условно, рождаемость стала увеличиваться, количество людей стало меньше, не такими темпами снижаться, то уже будет план выполнен. Так. То есть если мы хотя бы увидим позитивные какие-то изменения.
Эти вопросы нужно смотреть в более длительном периоде. Это такой открытый вопрос с точки зрения методологии. Можно смотреть год, это слишком короткий срок. Нам это надо смотреть, допуская в эти декад, десятилетий. Ведь те решения, которые мы примем сейчас, на них нужно смотреть как на долгосрочную инвестицию, по сути. Если мы на них смотрим только как, когда сейчас мы вкладываем 1 евро, и когда же этот ребенок родится, так это не будет происходить, так это не может происходить. Нам нужно переломить эту тенденцию, и мы это увидим уже где-то в следующее поколение.
Да, то есть переломить тенденцию. Сейчас тенденция такова. Насколько я помню, в коллегу ЛСМ у них был хороший такой материал именно с цифрами, фактами. Вот сегодня умирает в среднем 25-30 тысяч человек каждый год. Поскольку общество стареет, то есть эта цифра будет только увеличиваться. Так, да? Рождается примерно, вот я уже сказала, где-то 12-13 тысяч детей, тоже учитывая, что женщин детородного возраста у нас становится меньше, около 10, предположим. То есть отрицательная сальдо по миграции минус 20 тысяч человек. За 10 лет минус 200 тысяч человек. И тут коэффициент 2,1, как вам кажется, Анастасия, сможет ли он спасти? По идее, тут коэффициент должен быть около 4, чтобы эту тенденцию переломить. Действительно переломить. Как вы на это смотрите?
Да, спасибо. Я считаю, что вопросы демографии и переломного момента, они не только лежат в контексте рождаемости. Да? Безусловно, здесь уже коллега из министерства обозначил, что, понятно, один вопрос – это рождаемость, другой вопрос – это миграционные вопросы. И если мы сейчас фокусируемся на демографию с точки зрения рождаемости, тогда ладно, говорим, допустим, про рождаемость.
Мне кажется, что про миграцию
не в состоянии никто говорить.
Нам придется, потому что если вы мне расскажете, каким образом минус 20 тысяч компенсировать, но 4, коэффициент 4 рождаемости, то есть женщина, каждая, чтобы имела трое-четверо детей, по примеру Димы, да, супруга, нам придется об этом говорить все равно.
Да, поэтому если мы говорим про рождаемость, я согласна, то надо понимать, что там много элементов, понятно. Уже названный всем объективный возраст, здоровье и количество женщин детородного возраста. А здесь мне хотелось бы, чтобы мы, ну и, по крайней мере, мы вот в прогрессивных обсуждая эту тематику, хотели бы фокусироваться на нескольких элементах. Первое, это понятно, что пособие, про которое все говорят, понятно, пересмотр пособий, который...
Обязательно будем говорить, да.
Начнем именно конкретно говорить про какие пособия, да, то есть для нас это пособие про уход за ребенком, ключевое, которое вне зависит от того, от твоего дохода, да, это то универсальное пособие, которое вот по рождению на ребенка, вне зависимости от того, сколько ты до этого зарабатывал. Здесь важно понять, что за, не знаю, сколько лет прошло, за 10 лет, да, больше оно, скажем, раньше это было 53% от минимальной зарплаты, теперь только 24%. То есть одно то, что вес этого пособия уже, понятно, влияет на то, решается ли семья на ребенка. Особенно это важно, если мы говорим про современные пары, которые, скажем так, мне кажется, рассматривают, то есть вот это вот падение своего финансового состояния или вот это свою финансовую защищенность, да, достаточно серьезно. То есть на это надо смотреть. Второй аспект – это здоровье. Мне кажется, про здоровье мы говорим много, но где имеет место как бы быть улучшение, где стоит улучшать, это также мы говорим про репродуктивное здоровье и говорим о том, что вот с возрастом сейчас начинают рожать позже, да, мы это видим, то есть раньше, если там какие были цифры раньше, 24-25 лет,
сейчас,
да,
31, сейчас средний 30, возраст.
Да. Но при этом и продолжительность жизни более здоровая, продолжительность жизни, она все-таки тоже увеличивается, поэтому если мы говорим о том, что у нас есть определенная поддержка государственная по борьбе с бесплодностью, да, то она сейчас, например, ориентирована на более молодых, чем на, что это ее увеличить, на наш взгляд, стоит смотреть и на тех, кто после 40 лет, да, потому что есть поддержка, например, искусственное оплодотворение, она сейчас распространяется только на тех, ну, государственное, что до 40 лет, и так далее. То есть мы говорим о пособии, мы говорим о борьбе с бесплодностью, она сейчас актуальная проблема, она актуальна также по поводу исследований, которые доступны, государственная поддержка доступная парам, которые борются с этим, и современные исследования показывают, что это каждая пятая пара сталкивается с теми или иными проблемами. То есть мы должны понимать не просто рожайте, 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 а почему нету этого ребенка.
Но, понимаете, в том числе можно представить, как мне кажется, план прекрасный на 100 пунктов. Там давайте тут, 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 тут. Но, может быть, надо начать с чего-то очень важного, а не распыляться, и в итоге у нас ни на что нет денег, чтобы реализовать план, нужно какие-нибудь там страшные миллионы. В итоге давайте переложим на следующий этот... Тут не кажется ли вам, что тоже все-таки какой-то, более реальный, реалистичный должен быть какой-то план? А не брать все, все. Ведь демография действительно... Это огромный спектр проблем.
Я бы согласилась, если бы кто-то из вас сказал бы, какая это единственная вещь, которую можно исправить, и тогда мы все сразу спасем. Так нет, потому что вопрос, заводить или не заводить ребенка, политика первого ребенка, например, да, у нас есть политика третьего ребенка, там 3+ карты и так далее. Вопрос политики первого ребенка, да. То есть является ли она каким-то таким одним? Дали пособие, все сразу начали рожать. Ну нет, оно так не работает, потому что семья делает это решение принимает. Ну, в наше время достаточно сложно принимать, на самом деле, решение по поводу первого ребенка. Мы это видим по нынешней
демографии. Да, у меня есть статистика, обязательно ее скажу.
Именно, поэтому,
и она будет Крис адресована.
Поэтому она много аспектов себя включает. Она включает здоровье, социальную защищенность, возможность, да, не потерять работу. Она включает в себя также уверенность в будущем. Она включает в себя жилье первое. Она включает в себя доступность. И все эти вопросы, да, то есть невозможно один какой-то конкретно. Хотя я с вами согласна, было бы, для государства намного бы четче и понятнее, если бы мы, например, сказали, ладно, допустим, сегодня выбираем одно пособие, допустим, самое простое, даем пособие и через 3 года посмотрим, какой результат, да, показатели. Ну и тогда можно было сказать, работает, не работает. Но так как эти все элементы, они взаимосвязаны, наверное, придется комплексно подходить.
Хорошо. Дим, перед тем, как мы будем говорить о пособиях, о финансовой мотивации, потому что действительно это очень важно. Я послушала одно из заседаний комиссии Сейма, это долгосрочная, по-моему, была Илкспегас комиссия, и там как раз, знаешь, говорили вот о том, почему у нас вот так, вот почему первого не рожают. И прозвучала у нескольких экспертов такая мысль, что дети больше не ценность, что не модно иметь детей. Карьера на первом месте, там, я не знаю, социализация, путешествия. И вот тут, кстати, приходит нам тут же на WhatsApp комментарий от нашего постоянного слушателя. Нужно срочно менять государственную идеологию эгоцентризма и стяжательства материальной собственности. Это первый шаг к реальному демографическому росту. Не модно.
Насчет не модно. С этим я не согласен. Наоборот, можем считать, что дети стали гораздо большей ценностью, чем раньше. И очень многие как раз очень сильно делают упор именно финансовое обеспечение, в эту финансовую безопасность, как бы в уверенность в будущее, в будущем своего ребенка, потому что он как раз для них предоставляет большую ценность. Если мы берем, скажем, молодежь, условно 20-25 лет, то, может быть, да, для них ребенок это не приоритет, но потом это растет и растет по экспоненте. То есть для многих людей, скажем так, за 35, около 40, дети являются ценностью очень большой. Просто они дошли до этого, сами дошли. Они благодаря государственной системе образования и воспитания в школах, которая им 30 лет толдычит, что никто никому ничего не должен, что ты сам по себе ценность, что какой бы ты ни был, ты замечательный, да, и дети, и семья в этом всем, ну, может быть, там...
То есть все-таки ты говоришь...
На 30-м месте.
То есть ты говоришь, что все-таки идеология поменялась.
Идеология поменялась, естественно. Если мы, например, сейчас говорим о том, как нужно помогать одиноким родителям с ребенком. Да, я согласен, им надо помогать. Но, извините, давайте учитывать то, что, например, нормальная, обычная семья, стандартная, с тремя детьми, это, в принципе, за порогом бедности находится.
Скажем так, давай, Дим, чаще всего... Давай все-таки, у меня есть знакомые, которые с тремя детьми,
конечно,
прекрасно...
У нас есть господин Шлестерс, да, который тоже многодетный.
Да, ну а почему бы и нет, да?
И все у него в порядке. Но, еще раз, я говорю, стандартная семья, да, то есть среднего класса, который, например, нормально вытягивал одного ребенка, с проблемами вытягивал двух детей, но при рождении третьего они уже оказываются за чертой бедности. Ну вот, поэтому, собственно говоря, что мы разводим руками и спрашиваем, почему нету детей, если мы 30 лет говорили о том, что, как бы, ну, думайте о себе, не думайте о детях. А, и это, да, это есть, это присутствует, да, это меняется. То есть сейчас появилось такое движение, оно пока не очень оформленное, пронатализм, которое включает в себя очень разные фракции, да, то есть там есть от технократов до религиозных, ну, не буду говорить фанатиков, но очень религиозных людей. Да, эта тенденция тоже в мире появляется, о том, что люди начинают понимать, что дети — это гораздо большая ценность, чем что-то другое. Но вернусь к финансовым вопросам. Во-первых, как риэлтор я с этим сталкиваюсь очень часто. То есть большинство молодых семей используют программу Autumn, которая позволяет финансировать большую часть кредита, то есть очень маленький первый взнос, плюс скидки на оформление и так далее. Но, например, предложение Ассоциации многодетных семей Латвии — это выплачивать деньги за каждого рожденного ребенка, то есть снижать кредит.
То есть родился...
Родился 2500, тебе с кредита убирают. Это не такие большие деньги, но, тем не менее, это может...
Мы посмотрим, может быть, сейчас нечто такое в плане будет, интересно.
Уважаемая госпожа Нинашева говорила о том, что если выплачивать деньги, то ничего не изменится. То есть есть пример... Ну, примерно так, да. То есть, что, типа, вот если
интересно,
просто
вы меня интерпретируете.
Просто дать денег, то, типа, рождаемость не повысится.
Нет, я сказала, что можно дать денег и посмотреть, что происходит.
Хорошо.
Через несколько лет.
Давайте
тогда там будет эффект, безусловно.
Вот простой пример.
Именно это я и сказала.
То есть, в одной соседней неназываемой стране есть один интересный демограф, которого я читаю в Фейсбуке с большим интересом. Он там приводил конкретные факты, что когда в России давали, ой-ой-ой, назвал, материнский капитал, то в Воронежской области рождаемость была выше, чем на Северном Кавказе. Так вот, поэтому относительно того, что посмотреть, можем посмотреть. Я, например, думаю, что это очень много что изменит. Просто речь не идет о том, что пособие повысите на 100 евро, хотя это уже сейчас было бы неплохо, с учетом того, что было сказано о том, что, да, действительно, 23% это все-таки не половина. О том, что нужно повышать, и, например, те же самые выплаты из фонда выплат...
Алиментов?
Алиментов, да, которые сейчас почему-то 67%. А вот объясните мне, почему 67%?
67% от чего?
От, ну, алиментов. То есть, например, да, то есть вот тебе выплачивают 67% от тех алиментов, которые тебе присчитаются. А почему не 100? Почему все равно потом это все взыскивается, да? То есть должны это взыскивать?
Это должны, но это не взыскивается. К сожалению, я так понимаю, в этом проблема. Это другая тема.
Но это не наша проблема, да? То есть не проблема тех женщин, которые не получают алименты. Если государство взялось за эту тему, и очень правильно, что взялось, я это целиком и полностью поддерживаю, да? То есть, но почему это не доводится до конца? А, то есть, ну, и в отношении выплат, и в отношении последующих действий. Хотя, ну, насчет того, что не взыскивается, это не совсем так, я знаю, опять же, да, то есть были... Взыскивается.
Хорошо. И вот тут вот пишет нам Игорь уже, пускай вот, начните с себя, пишет он, пусть каждый из присутствующих в студии ответит, сколько у него детей и почему именно столько, и планируется ли еще. Ну, давайте уже не будем устраивать здесь викторину. Наверное, у каждого есть, опять же, личные какие-то свои мотивы, да, и информация такая, ну, чувствительная, я бы сказала, да. Вопрос к вам, наверное, вопрос. Вот Дмитрий считает, что финансы все-таки играют значение. При этом на этой же комиссии, Дима, прозвучало мнение, ну а как же тогда будут пользоваться неблагополучные жители, если будет очень много благ на детей, на второго, третьего, четвертого, то тогда они, неблагополучные люди, начнут этих детей рожать, и вот мы будем таким образом сталкиваемся с таким моментом. Тут я хотела бы задать Крису вопрос. У нас необлагаемый минимум, который является, на мой взгляд, прекрасным инструментом для людей, которые работают и которые имеют детей. Он 250 евро. А почему он не менялся столько лет? Планируется ли его поменять? И есть ли какие-то еще инструменты, о которых говорят как Дмитрий, так и... Антонина.
Ну, продамс науда и...
Да, разумеется, деньги имеют значение, но тогда нужно сделать шаг назад и задать вопрос, почему деньги так играют значение в среднем людям в Латвии, и это показывает исследование. Люди хотят 2 до 3 детей и не выбирают это по разным соображениям. Как правило, это какие-то вопросы безопасности, экономическая безопасность, просто чувство небезопасности в целом. И это все уже довольно длительно существует. Если мы говорим о малообеспеченных или менее обеспеченных слоях общества, и что они могли бы, скажем так, создавать эти большие семьи, замечательно, это нужно было бы делать. Но нам нужно было бы заботиться в тот момент, когда эти семьи формируются, первый, второй, третий и более детей, чтобы этот удар по покупательной способности им был не таким мощным. И на это как раз направлена сейчас политика демографическая со стороны Министерства благосостояния. Это чтобы как раз смягчить этот удар по покупательной способности семьи. Это не дешево, но в этом
расскажите мероприятия, какие предусматриваются. Вот вы сказали, смягчить удар по покупательной способности. Это то, что сказал Дима. Как появляется ребенок, семья, ну, начинает беднеть, да, условно, с каждым последующим ребенком семья беднеет. Вот конкретные можно мероприятия?
Да, конкретно
это пособие по рождению ребенка, по уходу за ребенком, по пересмотру этих размера этих пособий. И есть отдельные для особых уязвимых групп, тоже нужно смотреть, потому что там удар еще сильнее. Например, это семьи, в которых один родитель и нет пары или не установлено отцовство, то есть особая ситуация, им особенно нужно помогать. И это как раз те вещи, над которыми мы работаем. Упомянутый необлагаемый минимум, скажем так, в данном конкретном случае это не появляется, но это, возможно, вопрос, который можно рассмотреть. Но у этого есть фискальные последствия. Если мы действуем по этим механизмам, это что-то стоит. Если мы добавляем этот механизм, это тоже будет что-то стоить. Я вижу позитивные тенденции в этом предложении, и, возможно, это стоит расценить именно с точки зрения того, что это бы поддержало тех людей, которые работают. Но в то же время есть огромная группа и мамочки, которые могут попасть в зону, где они не работают, и тогда они их вообще никто не поддерживает. Но они как раз наименее защищены, и поэтому нам нужно смотреть, как помогать тем, кто наиболее уязвимы, и тогда помогаем всем остальным. И тогда получается такой красивый механизм с точки зрения общественных интересов и правильный механизм с общественной точки зрения общественных интересов. Но если мы смотрим, что если мы хотим защитить наиболее уязвимых, то именно так нужно действовать. И вот тут сталкиваются приоритеты.
Тут если мамочки, конечно, которых вы упомянули, они одинокие, тогда да. Но, в принципе, если у этих мамочек, которые не работают, есть муж, ну, или там партнер, то тогда этот человек может получать все-таки необлагаемый минимум на того ребенка, которого он воспитывает. Ну, насколько я так понимаю.
У
меня так и есть. У меня двое детей.
А, ну вот сказал у нас Крис, сколько у него детей, потому что нас слушатель добивается. Вот расскажите, сколько у вас детей.
Двое. Да, у меня близнецы. Им еще нету полутора лет. Мы с женой как раз проходим этот процесс. Я лично об этом заинтересован, чтобы я был мотивирован. И весь этот период прийти к третьему ребенку, возможно, в своей жизни также и к четвертому прийти.
Хорошо. Финансовая сторона, вот которая... А еще можно уточнить, есть ли какой-то уже подсчитанный фискальный эффект от всех этих мероприятий? Я видела в передаче, называлась цифра 150 или 200 миллионов, которые нужно будет вложить в демографию, чтобы получить какой-то результат. Можете ли вы подтвердить сейчас эту сумму?
Скажем так, да. Это порядка 150 миллионов. Это то, на что мы ориентируемся сейчас. Эта сумма, скажем так, можем назваться ее точно. Но еще вопрос, что будет утверждено. Да, разумеется, мы рассчитали, с чего это стоит. Но это только часть Министерства благосостояния. И здесь вовлечены несколько министерств. Это Министерство здравоохранения и экономики, и благосостояние. То есть все эти министерства сообщат свое видение до середины мая, потом это будет совместно расценено, и тогда мы наконец-то поймем, что же мы поддерживаем. Мы твердо постоим на своем позиции 150 миллионов от Министерства благосостояния. Мы видим, что это долгосрочный вклад, который нельзя не делать. Посмотрим, как у нас пойдут дела в этих баталиях.
Антонина, но 150 миллионов не выглядит ужасной суммой.
150 миллионов выглядит замечательной суммой для демографии, даже маленькой, на мой взгляд, но это отдельный разговор. Я конкретный пример вам хотела привести, так как вы спрашивали. Вот про то пособие, про которое я говорила, как мне кажется, приоритетное, потому что оно универсальное, это пособие по уходу за ребенком, это то, которое не зависит от того, сколько ты зарабатываешь. Таким образом, мы поддерживаем также и родителей, которые безработные, и также родителей с семьи с одним родителем, да, то есть будь то мать или отец. И, например, вот конкретно предложение Минблага, оно о том, чтобы вот это были 171, если я правильно помню.
171 сейчас, 471 да. Предложение Минблага.
Было 471 или 422, зависит от предложения на который момент. Ну, например, конкретно это требует 71 миллион из того, что я смотрела. Ну, например, да, то есть мы берем одно пособие, стоит ли оно того? Я считаю, что стоит. Безусловно.
А как это можно понять, стоит, не стоит?
Ну, потому что даже исследования нам показывают, и любые примеры, которые мы возьмем, что, безусловно, если это пособие 10 лет назад составляло 50%, как я уже говорила, примерно от твоего дохода, то сейчас составляет 20%, и ты уже, конечно, 10 раз подумаешь, прежде чем уходить в декретный отпуск, так называемый, да, стоит ли тебе это, если ты теряешь свои доходы, то есть 25% от дохода смело, это сейчас чисто статистически, да, когда раньше это было 10%, да, то есть, то, конечно, конечно, ты смотришь на пособие, безусловно. И, конечно, это является важным фактором. Поэтому оно стоит того. Просто что, о чем я говорю, что мы должны смотреть на это шире, не только с точки зрения пособия, но и с точки зрения других элементов. Правильно Дмитрий сказал, это касательно и первого жилья, поддержки, да, возможно, ипотечного кредита. Например, мы тоже, когда у меня первый ребенок только родился, мы взяли, использовали Altum-программу, иначе бы невозможно было взять этот ипотечный кредит просто, это же понятно. И поэтому это инструменты, которые действительно работают. Это важно. Еще я считаю, что касательно занятости, нам нужно посмотреть немножко более... Это сложный вопрос, но надо посмотреть более немножко так, скажем так, творчески подойти к этому вопросу по поводу того, кто у нас и уходит в декретный отпуск, кто берет. Мы знаем, что у нас большая проблема с женской социальной незащищенностью. Потом, если они долго находятся в декретном отпуске, то потом их пенсия страдает от этого, соответственно...
Как я понимаю, знаем, вообще мужчины, это отчисление на пенсию,
да, мужчины,
когда...
Ну, конечно, потом, если ты много раз брал декретный отпуск, потом страдает определенная твоя социальная защищенность. Мы это сейчас знаем по современным пенсионерам, мы все еще живем в этой системе, когда продолжает страдать, получается, как правило, женщина. Плюс мы знаем, что мужчины, к сожалению, живут меньше, соответственно, их социальная защищенность, да, короче, государство обходится, дальше получается, что остается, опять же...
Женщины, которым платить, да, надо меньше, чем,
да,
мужчинам.
И поэтому вопрос, да, с одной стороны, можно согласиться с Дмитрием, дети – это ценность, и можно надеяться на то, что дети меня будут содержать, но с другой стороны, это социальная защищенность женщине, понимая, что она потом будет также, вне зависимости от того, будут ее дети поддерживать или не будут, она будет социально защищена, это тоже важный, важный момент. Поэтому стоит... Там, ну, там уже посложнее. Там, конечно, Министерство благосостояния подтвердит, что пересмотр вот этих вот пособий по уходу за ребенком, кто платит, кому эти социальные гарантии, там уже это более комплексная система, но она действительно находится как бы в ведении Министерства благосостояния. Мы, например, видим также возможность пересмотреть, что можно уходить и, скажем так, на полставки работать, продолжать, как сейчас есть возможность, да, уходя, но то, что это могли бы делать оба родителя. Здесь, опять же, мы смотрим на то, что два родителя, безусловно, всегда лучше, чем один. И с Дмитрием я согласна, что у нас трех и более многодетные семьи зачастую бедности, но у нас и практически все, подавляющее большинство семей с одним родителем, они тоже у нас находятся за чертой бедности. Поэтому то, что говорит Минблаг о поддержке более социально незащищенных, именно многодетные семьи и семьи с одним родителем, это те группы, которые больше всего находятся.
Нескольких детей от государства спрятать гораздо сложнее, чем одного партнера.
Да, тоже верно.
Поэтому
это как
не
раз
все дети, семьи с одним родителем являются таковыми по факту.
И это же также, Дмитрий, относится к Устер-Лыдзеклю фонду, да, про который вы говорили. То есть когда государство берет на себя, скажем так, ответственность за ребенка, за которого не платит отец, как правило, и за безответственного отца берет на себя роль государства, платит это пособие. Согласно, на мой взгляд, несправедливо, оно платит почему-то меньше, чем должен платить родитель. Да, вот, но при этом оно берет на себя вот эту возможность. А при этом этот отец, как правило, опять же, ну или второй родитель, находится, возможно, даже там же, в этой семье, возможно, даже присутствует, таким образом выбирая использовать систему государственную во благо, ну, как бы, скажем так, ее плохое использование. Но мы не должны исходить из этих негативных примеров для того, чтобы строить свою политику государственную на негативных примерах. Я считаю, что надо исходить, конечно, из того, что поддержку нужно оказывать. Всегда найдется те, кто будут обходить систему.
Будут обходить, и вот проговорила про эти социальных неблагополучных, которые тоже при хороших пособиях могут каким-то образом использовать это. Опять же, там это другую мы пошли тему, насколько у нас хорошо надзирают
очень
за такие
коротко.
Меры. Да.
По этой теме. То есть... отказывать неблагополучным людям в пособиях на детей из-за того, что они неблагополучные, на мой взгляд, это немножко вроде фашизма.
Я понимаю, что это не происходит все-таки.
Это
откуда
сейчас
вы такие?
Не происходит, но если, например, и вот мотивация такая, что если мы будем выплачивать большие деньги, то вот всякие разные там алкоголики, наркоманы, не знаю кто, будут рожать детей толпами. Во-первых, то есть следить за неблагополучными семьями является зоной ответственности и самоуправления, и государства. Это, во-первых, тоже. Во-вторых, здесь, еще раз, рождаются дети, они умирают, да, и чтобы они не умирали, опять же, должно следить государство и самоуправление. И сколько людей процентуально будет использовать вот эти вот пособия для того, чтобы на них, только на них жить. Да, то есть я знаю, что в Эстонии это была очень дискутируемая тема и болезненная, потому что у них были примеры. Но еще раз, да, то есть вот только что Антонина сказала хорошую фразу. Да, то есть мы же не можем ориентироваться на тех, кто поступает неправомерно. Да, то есть мы должны
ориентироваться на тех, кто
будет поступать.
Поэтому, на мой взгляд, вот это необлагаемый минимум, но это прекрасная возможность, но человек работает, скорее всего, что он из благополучной, да, то есть благополучная семья, если он работает, и таким образом давать этой семье какие-то дополнительные деньги. Сейчас это 250 евро, по-моему, это не менялось какие-то лет 13 точно, и если бы это было 600-700 евро необлагаемый минимум, это как раз получили бы эти работающие. Да.
Я хочу прокомментировать. Здесь я согласна с Министерством благосостояния, что это вопрос, все еще в дискуссии. Почему? Опять же, потому что если мы приоритизируем помощь универсальную, да, максимально, и для тех, кто более социально незащищенный, то есть, как мы говорим, один родитель или, опять же, социально неблагополучные семьи и так далее, то более универсальные пособия, которые не привязаны к зарплате, они в этом случае лучше помогают для всего населения. Опять же, это исследованиями доказано, это есть. Но то, что вы говорите, оно тоже важное пособие, но мы понимаем, что оно в зависимости от зарплаты, чем больше зарплата, тем тот человек больше получает от него, скажем так, да. Потому что у некоторых зарплаты такие, которые ты 600, у тебя двое детей, 600, 1200, а у тебя и зарплаты-то такой нет, 1200. Какой тебе?
В смысле, на маленькие зарплаты это не чувствуется.
Это правда, да. Поэтому понятно, что если мы хотим больше денег оставить в кошельках у тех, у кого меньше сейчас денег, соответственно, этот подход налогообложения более прогрессивный.
Давайте мы не пойдем уже туда. Анна пишет, а как можно говорить от уверенности в будущем, если постоянно говорят о войне, сутками твердят о том, что у нас будет война, и вы же сами об этом часто говорите. Да, согласна. И об этом тоже говорила ассоциация некая на комиссии Сейма, которая представляет молодых людей, молодежь. И они как раз сказали об этой проблеме, рассказывая о том, почему они едут учиться за границу. Это совсем неплохо, если они едут учиться за границу и потом возвращаются. Но представитель этой ассоциации рассказал, что они как раз не возвращаются в Латвию из-за того, что у нас вот постоянное нагнетание. Дим, такое это может быть вопрос. Как ты чувствуешь, есть ли такое?
Моя мать родилась в 41-м году, мой отец родился в 43-м. Тогда о войне не говорили, она просто шла. Это во-первых. Во-вторых, молодые люди наши, благодаря образованию и воспитанию в школах, очень много думают о том, что не надо делать, и находят для этого много всяких причин. Особенно вот те, которые вот выступали с этой темой. А для того, чтобы не служить в армии, для того, чтобы не защищать свою родину, для того, чтобы не рожать детей, для того, чтобы не заботиться о своих родителях и так далее и тому подобное. Что я могу сказать? Это вопрос воспитания. То есть если, опять же, вот Антонина упомянула, что лучше надеяться на государство, то есть вот я не надеюсь на государство, и об этом откровенно заявляю. Я надеюсь на своих детей. Да, моя мама тоже надеется на своих детей, и вот эти вот годы, сколько она живет на пенсии, то есть ее надежды оправдываются. Поэтому это зависит
от того... А это правильно разве надеяться на детей? Я вот не хотела бы надеяться.
Здесь есть маленький нюанс. То есть история человечества на протяжении десятков тысяч лет говорит о том, что дети заботятся о родителях, если их правильно воспитывают. А вот история надежды на государственную пенсию насчитывает сколько лет?
Бисмарк, 18... Ну, нет, конечно. И Бисмарк в каком году?
18...
Хорошо. 100, сравните
чуть больше. Великобритания, система благосостояния, примерно 20-е.
С десятками тысяч лет хорошо. Сравните.
Все-таки с Германией связана пенсионная система современная.
То есть вы можете придумать сколько угодно социальных конструктов, то есть пенсия, несомненно, является таким, но вот эти вот надежды на пенсию, на мой взгляд, гораздо менее оправданы, чем на детей и на их воспитание. Спасибо.
Да, интересно.
Это философский вопрос.
Это философский вопрос, это очень интересно. Это такой, скорее, пенсионный даже вопрос, потому что во многих странах вообще нет пенсии. И говорят, что да, у нас система Бисмарка, она себя изжила, поскольку вот эта демографическая проблема, о которой мы сегодня говорим, она будет влиять не только на образование, но и на наши пенсии в том числе. К вам вопрос. Мы, конечно, про пособие, про рождаемость можем говорить очень долго, но складывается такое впечатление, что это, во-первых, процесс недолгий. Наверное, это 10, 20, 30 лет, чтобы что-то поменялось. Поэтому, если как Министерство благосостояния смотрит на другую часть решения демографического вопроса, демографического котлована, это иммиграция, во-первых, потому что можно ли будет без нее добиться хорошей демографии в Латвии. И второе, это реэмиграция в том числе. Имеются ли планы в этом направлении?
Ну, миграция, если отдаем, то ситуация.
Ну, вопросы миграции, это общая установка правительства. Скажем так, нигде не будет пустое место. И Латвия красивая, приятная страна. У нас тут вода бесплатная, хорошие времена года, плодородная земля. Люди добровольность тоже сюда приезжают, и будет естественная миграция. Вопрос, насколько мы ее допускаем, и насколько мы ей препятствуем. И что мы можем с этим сделать? И мы сейчас мы работаем над вопросом интеграции. Есть ли такое желание системное в Минблага на привлечение иностранцев? Нет, пока мы так не делаем. Этот вопрос появился на одной из комиссий по поводу занятости. Я ответил таким образом, что когда мы сможем всех своих жителей обеспечить работой, тогда мы можем привлекать из-за границы других людей. Мы здесь по этому вопросу еще не туда не пришли. Да, демографические показатели нам указывают на то, что мы туда придем, и нам придется людям, которые хотят сюда приехать, нам нужно, надо на них смотреть позитивно, и что нам надо привлекать высококвалифицированных людей с хорошими семьями, с сопоставимыми ценностями. И это то, над чем точно стоит задумываться. И мы задумываемся, как эту квалифицированную рабочую силу мы стараемся привлечь сюда, сезонных работников тоже. Но это несколько другая
тема. Это другая тема. Антоне, нужно уходить, я так понимаю. Я вам один вопросик задам, может быть, коротко ответите. Но есть у нас опыт, например, привлечения украинских беженцев, которые пока что живут тут, 30 тысяч человек. И это те самые люди, которые могут остаться в Латвии, например, после того, как война закончится. 30 тысяч человек. Как вам кажется, мы их смогли удачно интегрировать, заинтересовать, остаться? И они, кстати, родителей здесь рожают.
Угу. Пока нет, если коротко. Пока нет. Но многие вещи делаются в этом направлении. Ну, мне кажется, еще есть место совершенствования. Ну, например, буквально на прошлой неделе в Сейме мы приняли закон о прогрессивном и поданной поправке по необлагаемому минимуму. Мы выяснили, что украинцы у нас очень много работают, платят налоги. Мы даже примерно посмотрели на цифры. Получается, что выглядит даже, что покрывают все эти пособия, которые получают поддержку только за счет того, что трудоустроены и платят налоги. Но на них не распространялся необлагаемый минимум. Те изменения, которые мы в этом году сделали, повысив необлагаемый минимум, фиксированный на 540. И, в общем, поменяли, да, вот эту поправку с 1 мая должна вступить в силу. Это какие-то такие маленькие вещи.
Нет, это важная вещь.
Но очень важно и для тех, кто работает, да, украинцев сейчас. Это, конечно, значимый элемент для того, чтобы полноценно работать, платить налоги и чувствовать, что есть поддержка. Вот, поэтому, да, такие
моменты. Боятся политики иммиграции? Как ощущение личное.
Да, конечно.
Бояться, да?
Да, и мне кажется, что это тема, о которой, поэтому я и говорю, говорим о демографии, о реэмиграции. Готовы говорить о миграции, никто даже толком сказать не может полноценную дискуссию свободно вести, мне кажется, на этот счет. Все это какие-то очень напряженные.
Зато 12 лет очень активно говорили об этом. Примем всех. И так далее.
Кто говорил?
Да, нет, все нет. Говорили.
А, ну, допустим.
Вот в этой студии сидел депутат от Венуоты и депутат от Саскани. Я позвонил и спросил, готовы ли вы взять ответственность, если кто-то вот из этих вот иммигрантов нелегальных убьет кого-то здесь в Латвии? Какой здесь стоял виск?
Дмитрий,
Я закончу свою мысль. Да. Мы перешли на нелегальных иммигрантов. Почему-то вдруг Дмитрий, идеология, видимо, важный вопрос. Вот, мне кажется, что если вопрос миграции в состоянии разговаривать, да, про реэмиграцию говорим, про реэмиграцию, например, куча нерешенных вопросов, извините, Женя, ну, например, нормально попасть в детский садик, нормально пойти в школу, помощь годовая с языком, например, тоже переструктурировать. Если у тебя семья возвращается с двумя родителями с разными, да, языками, то есть один латышский еще наполовину знает, другой там не знает тебя, английский, испанский, итальянский, какой угодно, сразу сложности, мы понимаем. Вот эти вопросы даже нерешенные, если мы уж говорим про реэмиграцию. Вот, сейчас тоже ввели поправки мы в прошлом году, например, даже если мы говорим о высококвалифицированной эмиграции, мы говорим о профессорах, которые приезжают в университеты, у которых было обязательное требование знать латышский язык на самую высшую категорию. Ну, по крайней мере, сейчас оставили, дали 6 лет возможность работать, как говорится, гостевым профессором, да, избираться в академический, да, персонал. Но, то есть, какие-то маленькие моменты в этом плане делают, если мы говорим о...
Да, ну, давайте мы уже не будем. Неконцептуальные,
я бы
сказала. Да, да. У нас просто 6 минут осталось. Я понимаю, вам надо уходить уже. Давайте, может быть, я представлю вас. Вам бежать надо на работу, да? Антонина Ненашева, заместитель председателя Сейма, член комиссии по долгосрочному развитию и по образованию.
Спасибо,
да,
за дискуссию.
Да, спасибо большое. Приходите к нам еще. Дмитрий, ну, про эмиграцию. Вы против, да? Демографию не решить.
Во-первых, что значит не решить? Давайте откроем границу, у нас будет здесь 5 миллионов населения завтра. Угу. И что?
Ну,
что
какая-то умная, будет? Возможно, иммиграция, еще что-то. Вот я не зря привела украинцев пример.
Насчет украинцев, да, то есть многие из них, я просто работаю с украинцами, помогаю им по юридическим вопросам, связанным с недвижимостью. Многие приобрели уже через здесь квартиры, то есть это показывает, что люди готовы здесь остаться.
Да.
То есть люди не покупают квартиры, если, ну, за исключением тех, у кого квартир много в разных странах. Так вот, и они покупают квартиры, это свидетельствует о том, что они готовы остаться. Я думаю, что в отношении украинцев нет плана у государства. Каким образом использовать эти трудовые ресурсы, будем очень такими брутальными, да, то есть, и как наиболее хорошим образом их интегрировать в латвийское общество. К сожалению, такого плана я не вижу. Да. Если что-то поменяется, я буду только рад. Относительно иммиграции вообще как таковой. Ну, самая такая наблюдаемая миграция, иммиграция, да, то есть это курьеры Bolt и Volt, да, то есть является ли она умной, является ли она позитивной и что-то ли меняет, я сильно сомневаюсь. Я вообще противник иммиграции как таковой, да, то есть потому что я считаю, что если мы хотим остаться жить в Латвии в той среде, к которой мы привыкли, она должна быть очень регулируемой и минимальной. Не запрещать иммиграцию вообще это невозможно, да, то есть, но регулируемой и минимальной. Еще один большой вопрос, то есть почему-то все рассматривают иммиграцию, в том числе и трудовую, как вот обязательно должны быть переезды, а что вот сюда люди переезжают, остаются здесь жить, и семьи заводят и так далее. Но, извините, гастарбайтеры есть во многих странах мира, и это на самом деле как бы может закрыть большие дыры в наших проблемах с демографией и с трудовыми ресурсами. Я просто так получилось, 15 лет филиппинский консул в Латвии, да, то есть, и вот, например, у нас здесь есть фирма, где работают 100 водителей грузовиков, да, все филиппинцы. Филиппинцы, во-первых, католики, во-вторых, их больше 100 миллионов, в-третьих, они готовы работать и уехать обратно. И я считаю, что вот это вот, например, очень даже позитивный пример, как можно использовать трудовые ресурсы других стран без угрозы идентичности национальной, без угрозы национальной безопасности.
Нельзя рассчитывать на своих детей, учитывая уровень доходов в Латвии, пишет Наталья. Это пишет, наверное, Дмитрий вам. Дальше пишут, философия Дмитрия устаревшая. Надо воспитывать детей так, чтобы они были самостоятельными и самодостаточными. Тогда они не будут рожать детей, потому что они будут понимать, что в старости они обязаны кормить. То есть, ну, тема вот эта, должны ли дети содержать родителей, это, наверное, другая тема, но она взяла за душу.
Если, секундочку, прерву. Во всяком случае, в соответствии с латвийским законодательством, дети должны содержать родителей, если кто не знал.
Коротко. Когда будет готов уже план, какие... По-моему, в июне, да, уже должен быть утвержден.
Я тогда
до середины мая. Изо всех министерств они подадут свои инициативы, и в июне будет рассмотрен общий план. Но это уже фискальная часть. Сколько это будет стоить? Что же мы принимаем на финансирование?
В следующем году он может уже, если бы его утвердят, со следующего года он может начать работать.
Есть вещи, которые уже работают. И есть те, которые требуются выделения средств, и тогда со следующего года они могут...
Хорошо, мы вернемся обязательно к этой теме, потому что мы, конечно же, не все успели охватить. Представлю своих гостей. Крис Берганс Бергис, парламентский секретарь Министерства благосостояния. Спасибо большое. Лейл Спалдеес и Дмитрий Трофимов, представитель Ассоциации многодетных семей. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Завтра встретимся в 12:10 на открытом разговоре. Всем пока.
Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.